Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», это «Особое мнение», и здесь журналист и главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро.
Я Марк Нуждин, призываю всех подписаться на наш канал, ставьте лайки, проверьте, нажат ли у вас колокольчик справа от названия канала, это важно для оповещений. Ну и есть еще нюансы, конечно, про донаты, я напомню по ходу. А сейчас давайте сразу вот с места в карьер. Дональд Трамп на борту Air Force One сказал, что пока не будет поставлять томагавки Украине, хотя может и передумать, но при этом совсем недавно с готовностью, как мне кажется, сказал о том, что США возобновляет ядерные испытания, то есть втягивается в ядерную гонку, начинает потрясать ядерной бомбой вслед за Москвой. Насколько это опасно, как вы считаете?
Ну, вопрос носит, мне кажется, риторический характер. Очевидно, что сочетание двух таких персонажей в каком-то одном политическом процессе, как Путин и Трамп, это очень опасное сочетание для всего мира. Путин, очевидно, продолжает свою агрессию против Украины, не собирается заканчивать, и многие считают, что эта агрессия может в том или ином виде распространиться и на другие страны, на Европу. Трамп, при этом называя себя великим миротворцем, ну, пока не демонстрирует и вряд ли вообще сможет это сделать, какую-то, я бы сказал, стратегическую позицию в отношении Путина. Конечно, можно поблагодарить президента США за то, что он хочет завершить войну, но при этом как это, к этой точке прийти, какие действия здесь надо совершать, ну, здесь вопрос открытый, и пока видно, что Трамп, ну, мечется буквально, перебирая разные способы, как можно надавить на Путина. Сейчас мы находимся в той точке, когда в ответ на заявление про чудо-оружие, которое якобы есть у Путина, США делает шаг к тому, чтобы ядерная безопасность в мире, наверное, пришла к низшей точке не только после 91 года, но и в целом, я думаю, за многие годы холодной войны, когда все-таки были так называемые периоды разрядки. Вот, при этом очень смешное было заявление Пескова, который сказал, что мы ни в коем случае не испытываем ядерное оружие. То есть сначала пропаганда долго рассказывала, что «Буревестник» – это уникальная ракета на ядерном двигателе, а потом вышел Песков и сказал: «Вы нас неправильно поняли, это не ядерное же оружие, это просто ракета на ядерном двигателе». Такие сущие пустяки. Вот. А что касается томагавков, на мой взгляд, для США всерьез обсуждать эту перспективу, ну, опасно, потому что, в общем, мы не знаем, к чему приведет массированное применение томагавков по российской территории именно с точки зрения интересов безопасности Европы и самих Соединенных Штатов. Думаю, что они это решение будут откладывать на максимально долгий срок. И здесь есть такое, я бы сказал, такая очарованность публики, идея о том, что вот, ну, появится какое-то новое мощное оружие, и это точно приведет к окончанию войны, потому что российская армия будет разгромлена или, не знаю, Путин испугается. Вот, к сожалению, раз за разом эти надежды не сбываются, и в случае с томагавками, мне кажется, тоже надеяться на то, что томагавки прямо-таки приблизят, заставят Путина сесть на стол переговоров, просто не приходится. Это очень... Вот у вас название вашего канала, мне кажется, очень подходящее. Да? Вот мы все ищем выход, и сейчас публика считает, что найти выход означает дождаться, когда Украина получит томагавки. Мне, к сожалению, кажется, что это, к сожалению, так не сработает.
Слушайте, а вы упомянули, что Трамп ищет средства давления на Путина. А как вы считаете, ядерный шантаж – это такое средство, он годится с этой целью?
Ну, здесь, мне кажется, ядерным шантажом все-таки занимается Путин, а потом Песков говорит: «Нет, вы нас неправильно поняли». И более того, накануне Путин ведь попытался открыть как бы отдельный переговорный канал, заявив о том, что надо вот в первую очередь обсуждать не Украину, там не получается, а с Трампом мы будем договариваться про то, что есть ограничения на стратегические наступательные вооружения по-прежнему, что договор, срок которого истек, будет продлен на еще один год неформально, да, а потом, может быть, мы до чего-то договоримся. Это такой Путин в роли доброго полицейского, когда он выступает в роли злого полицейского, там еще Медведев где-то на заднем фоне подтанцовывает, то, наоборот, есть тезис про то, что мы сотрем в порошок весь мир, там вот Бельгию уничтожим, как Медведев недавно заявил, и вообще у нас есть такие вундервафл, которые просто должны бояться весь мир. И Трамп в этом смысле слова, чем он отличается от других лидеров западного мира, он с готовностью отвечает на таком же языке. Он уже отправлял подводные лодки к Медведеву, а сейчас он возобновляет ядерные испытания. Но очевидно, что шантажист не он, как бы, да, он считает, что на языке, то есть, когда с тобой говорят на языке ядерного шантажа, тебе тоже есть что предложить в ответ.
И еще такой момент. Нет ли у вас ощущения, что Трампу немножко поднадоел образ миротворца? Раз уж с Украиной все не получается, то и бог с ним. Ну, как мне кажется, мог бы подумать Трамп, потому что от него несколько сразу воинственных заявлений. То он грозит высадкой Нигерии, где, по его словам, притесняют христиан, то он наращивает группировку против Венесуэлы в Карибском бассейне. Возможен ли поворот от Трампа-миротворца к Трампу-ястребу?
Ну, вообще-то, если посмотреть на карьеру Трампа вот во время его второго президентского срока, он же первым делом решил Гренландию забрать себе, что, в общем, тоже довольно спорно является с точки зрения миротворческих действий, вызвало некоторое смятение в Дании. Вот. Но Гренландии Трамп охладел. Пока не видны его усилия по превращению Газы в процветающий курорт. Это тоже, в общем-то, его заявление, которое он делал. Ну и сейчас он переключается на риторические угрозы Нигерии и вполне реальные уже угрозы Венесуэле. И там просто группировка флота США выстраивается, которая готова выполнить команду непосредственно по войне с Венесуэлой. Кажется, что у Трампа это совершенно спокойно сочетается в одном таком ключе. То есть он одновременно и Нобелевскую премию мира очень хочет, и угрожает разным странам аннексиями и военными операциями. Тут тоже как бы тут российский МИД сделал очень трогательное заявление по поводу того, что недопустимо избыточное применение силы в контексте проведения антинаркотических мер. Вот. И делала это заявление Мария Захарова как бы в своем неподражаемом ключе. И, конечно, многие пишут, что, ребята, вы на себя в зеркало-то посмотрите, как бы, как у вас с применением силы вообще все обстоит. Но я думаю, что в случае с Марией Захаровой просто применение силы доступно только в контексте наркотических мер. То есть вот антинаркотические – это недостаточный повод для того, чтобы начинать войны против Венесуэлы. А вот если ты уже, ну, скажем так, в сниженном стиле, скажем, если ты уже достаточно обдолбан, как Мария Захарова, тогда сила применяется по назначению. Вот как это, собственно говоря, с нападением на Украину происходит.
Такая странная формулировка действительно у нее была.
Но, смотрите, я еще просто вот что хочу сказать. Я не уверен, что как бы эти просто связи там всем заметны. Просто, конечно, история про то, что Трамп сейчас пойдет наказывать Мадуро и устанавливать какой-то новый режим в Венесуэле под лозунгами борьбы с наркокартелями, это вещь достаточно опасная, потому что мы знаем, что Мадуро уже обратился за военной помощью к Российской Федерации. О помощи там речь идет в основном о технических моментах, вроде ракет для систем ПВО. Но в целом этот сюжет с Венесуэлой пересекается с сюжетом с томагавками, потому что, в общем, есть довольно очевидная вещь, что Российская Федерация может сделать в ответ на поставки томагавков в Украине. Она может своим союзникам по всему миру предложить поставки российских крылатых ракет дальнобойных, да, то есть при условии, если у Российской Федерации сейчас есть их достаточные запасы, если они их не потратили все и не продолжают тратить в отношении территории Украины. И это, конечно, уже такой шаг все-таки к выстраиванию какого-то глобального конфликта, где надо будет еще определиться, что собирается делать Китай, не собирается ли он заинтересоваться Тайванем в этот момент времени. Ну, конечно, мир в этом отношении идет вот в ту сторону, про которую, в которую обычно мы как бы не очень бы хотели бы, чтобы мир шел. Да.
Да, глобальный военный конфликт, вы уже сказали эту формулировку. А перед тем, как мы продолжим, я напомню о донатах. Я обещал это сделать и напоминаю о том, что наш канал существует исключительно благодаря вашим донатам, наша уважаемая аудитория. Делайте донаты, пожалуйста, все способы в описании канала. Выбирайте тот, который вам больше нравится, и столько, сколько вы считаете нужным, отправляйте нам. Для нас это крайне важно. Ну, а для вас, я надеюсь, это будет совершенно необременительно. Вас много, поэтому среди вас обязательно найдутся люди, которые нам помогут. Они до сих пор находились, поэтому мы верим, что так будет и впредь. Присоединяйтесь к этим людям. И большое спасибо, если вы это уже сделали. Идем дальше. Что за блокировка ВЧК ОГПУ? Как вы вообще вот это вот оцениваете? Телеграм-канал заблокирован администрацией Телеграм, которая всегда декларировала, что она за свободу чего угодно. И вдруг блокировка канала, который долгое время публиковал инсайды про российскую власть.
У меня нету здесь как раз тоже инсайдерской информации, но ситуацию я вижу так, что ВЧК ГПУ работала в таком смежном жанре, что-то между журналистикой и сливами. Информации у них действительно было много полезной, при том, что люди, которые делали этот канал, они объясняли, что, в общем, у них все-таки коммерческий проект, они действительно публикуют эксклюзивную информацию, которая часто подтверждается, попутно выполняя еще какие-то, ну, коммерческие заказы, да, такой специфический бизнес. И администрация Telegram, она в целом блокировала в последнее время достаточное количество проектов, которые связаны с распространением личных данных. Это, как правило, были боты. Параллельно российские власти за этими пробивщиками охотятся на территории России. И мне кажется, что механизм преследования ВЧК ГПУ, который нам просто более, он для нас более заметен, поскольку это крупный канал, популярный, он работает примерно следующим образом, да, что для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий для Телеграма от судебных исков до, возможно, каких-то других тоже малоприятных вещей, да, под давлением со стороны российских спецслужб Телеграм идет на удаление популярного Телеграм-канала уже не в первый раз, ссылаясь на то, что этот канал распространяет чью-то личную информацию, что, в общем, в разных юрисдикциях, не только в Российской Федерации, является незаконным действием. Других подробностей здесь у меня нету, и совершенно не ясно, почему мы вообще решили, что Telegram – это такое место, которое готово публиковать, ну, все, что угодно. Да? То есть, очевидно, что вне зависимости от декларации Дурова о том, что он анархист и либертарианец, все равно и он сам, и его команда существует в реальном мире. И понятно, что абсолютной свободы слова в Телеграме тоже нету. То есть это как бы такой удобный для авторов, для людей, которые участвуют в этом информационном бизнесе, как ВЧК ГПУ, это удобный канал доставки информации до большого количества людей, но попутно у них есть сайт, гораздо менее популярный, и там что-то продолжает публиковаться, и они открывают резервные каналы. Здесь дальше мы вступаем вот в этой дискуссии, мы вступаем на территорию каких-то, ну, как бы домыслов, да, о том, кто конкретно давил на Дурова, как именно он принимал это решение. Ну, в целом, мне кажется, плюс-минус, как бы позиция самих потерпевших в этой ситуации представляется довольно реалистичной, что это решение было принято в ручном режиме, не просто какие-то юристы собрались с Телеграмой и оценили свои риски, а действительно было давление на руководство компании.
Но это ведь все еще и сопровождается другим наступлением на Telegram и WhatsApp, когда российские операторы связи, ну, по крайней мере, как сообщили, перестают передавать верификационные смс и звонки. Здесь мессенджеры выкручиваются, но это очевидное закручивание гаек, и что будет дальше?
Ну, Дальше, конечно, будет Чебурнет. Собственно говоря, я думаю, что мы до конца года в него окончательно попадем. Сейчас уже, наверное, ясно, что не будет никаких легальных каналов распространения информации, не подцензурный. Мессенджер Макс властям очень нравится, и его будет много, и он будет везде. Те, кто, соответственно, в этот Макс не пойдет, ну, жить им будет как бы менее удобно. Попутно власти решают задачу, как серьезно ограничить влияние Z-блогеров, на самом деле, у которых сохранялась какая-то своя точка, собственная точка зрения на происходящее, не совпадающее целиком с официальной пропагандой. Ну и все это делается, как мы знаем, под лозунгами о том, что есть страшные мошенники за рубежом, которые издеваются над нашими пенсионерами, поэтому нужно все, весь интернет отключить, все мессенджеры, в общем, заблокировать.
Кирилл, мне кажется, что в последнее время вот про эту часть подзабыли и уже говорят скорее о преимуществах Макса, там удобстве,
он везде ловит. Все. Там есть этот сюжет по-прежнему, вот, и он в разных видах, там даже была идея о том, что нужно международные звонки по обычным телефонным сетям ограничить тоже, потому что пенсионеры очень страдают. То есть, ну, эта история тоже продолжается. Вот, с блокировкой Телеграма, которую, я думаю, можно ожидать в ближайшие недели, уже такой полноценной блокировки, в принципе, никаких каналов, кроме VPN, доступа к внешнему миру у российских граждан не останется. К счастью, у российских граждан было достаточно много времени, чтобы понять, как VPN работает, и запастись желательно несколькими из них. Вот. Но, тем не менее, изоляция будет продолжаться, и борьба властей с оставшимися способами обхода блокировки тоже продолжаться будет. В этом смысле очень интересно наблюдать, что происходит на Ютубе или в Инстаграме. Инстаграм очень давно заблокирован, но там по-прежнему очень большая аудитория из России. И это можно видеть по цифрам. Ну, просто когда ты пишешь про какие-то региональные проблемы в Инстаграме, то, в общем, ты вполне имеешь большую аудиторию, как если бы он не был бы заблокирован. Пока все-таки при помощи VPN, главного теперь русского слова на три буквы, вот, все-таки люди сохраняют возможность быть на связи, но очевидно, что весь их следующий год там в таком сюжете пройдет под лозунгами борьбы как раз с этим самым зловещим VPN. И, Марк, слушайте, я прошу прощения, я напомню, что у меня техническая накладка, я на конференции, и да, я ошибся со временем. Вот, ну,
30 минут.
Да, пока еще есть, но вот уже немного, к сожалению.
Да, мы в 30 минут заканчиваем. Для нашей аудитории, чтобы это не было сюрпризом, хорошо, что вы об этом упомянули. И давайте к следующей теме. Знаете, что-то я вот задумался с подачи нашего журналистского коллектива. Почему мало шуток про Путина, на ваш взгляд? Что происходит? Это такая страна погружается в такую полную серьезность? Или, может быть, Путин не смешной? Ведь про Брежнева было огромное количество шуток, а сейчас косплеится во многом именно эта эпоха.
Угу. Ну, я думаю, что Путин не смешной. Действительно, он просто скучный очень. Он даже не страшный. Он просто как такой серый фон, на котором все происходит. Где-то сидит Путин. Он все время чем-то удивляет. Он правит в режиме такого чрезвычайного положения. И это все неинтересно. Но это все равно, как, не знаю, шутить про узор на обоях. Ну, вот, ну, есть этот узор на обоих. Но, возможно, он всегда будет до 150 лет прям. Ну, и что, как бы? Ну, не смешно. Вот. И понятно, что сейчас вообще, если в советскую эпоху фольклор такой устный, это был как бы главным способом распространения, на самом деле, независимой информации, даже более важный, чем там сам издат. Да, потому что просто фольклора было больше, чем самоздата, как мне кажется, в количественном отношении. И действительно сложился жанр вот этого советского политического анекдота. И еще эти анекдоты были, конечно, с такой чертой, ну, какой некоторой опасности. То есть, анекдоты было все-таки не до конца безопасно рассказывать даже уже, наверное, в андроповские времена. Вот. И поэтому люди наслаждались как бы своим политическим сопротивлением, рассказывая анекдоты. Вот. То сейчас просто другой способ передачи информации. Люди общаются через интернет. В интернете, с одной стороны, не зачищены все старые мемы, издевательства про российские власти, которые, прошу прощения, которые были как бы до эпохи военной цензуры, и людей время от времени привлекают за эти старые мемы. Ну, с другой стороны, можно, опять же, на некоторых площадках можно получить и любую другую информацию. Вот YouTube, например, дискуссию про анекдоты про Путина не цензурирует. Вот, поэтому, мне кажется, да, это скорее не история разницы Путина и Брежнева, в первую очередь, а история про разные медиа-контексты, в которых современное общество находится по сравнению с Советским Союзом 70-х годов.
И давайте опять к серьезным темам. Я еще раз напомню о том, как нам нужны ваши донаты, и, пожалуйста, делайте их, все способы в описании. На этих выходных произошел уикенд, потому что в России выходные продолжаются еще сегодня и завтра там выходные. Mm-hmm. Произошел удар по нефтепорту в Туапсе. И некоторые нефтегазовые аналитики считают, что это некий новый поворот в войне против российской нефтянки, потому что Черное море, порты на Черном море атаковали и раньше, но удар именно по нефтяному объекту, он может повлечь за собой вздорожание страховок, нежелание отправлять туда свои танкеры и так далее, и так далее, и так далее. Вы видите в этом какой-то новый поворот, перекрытие России экспортного крана?
Ну, я думаю, что Российская Федерация все-таки наполнена предприимчивыми людьми, которые смогут отстроить жизни в новых условиях, и экспорт нефтяной будет продолжаться. При этом я бы сказал, что очевидно, что давление растет, и продолжать привлекать эти нефтедоллары или там нефтеюани, экспортируя российскую нефть и инвестируя их в войну, после последних санкций со стороны США будет сложнее. Ну и попутно есть давление просто вот на физическую инфраструктуру российскую, которая тоже, естественно, в этом участвует. Ну, услуга работает, другие крупнейшие там порты, не только на Балтике, тоже нефть продолжают отгружать. Все это, видимо, будет продолжаться, но желающих покупать российскую нефть в прежнем объеме и по прежним схемам станет меньше, начиная с конца этого ноября, когда в силу вступят американские санкции против двух крупнейших российских нефтепроизводителей «Роснефти» и «Лукойл». Там есть очень увлекательный сюжет про «Лукойл» конкретно, потому что у «Лукойла» была большая, исторически большая инфраструктура бизнеса за пределами Российской Федерации, заправки и не только, там нефтехранилища, разные вещи были у «Лукойла». И вот они сейчас, находясь под санкциями американскими, они их продают, и сама сделка устроена крайне увлекательным образом. Это как раз вот показывает, как Российская Федерация собирается дальше пролазить через санкции, потому что покупателям на каких-то эксклюзивных условиях зарубежных активов «Лукойла», которые контролируются по-прежнему «Олег Первым», и является как бы формально крупнейшим нефтеэкспортером под частным негосударственным контролем. Вот покупателем активов «Лукойла» станет компания «Гунвор», против которой Алексей Навальный, ее миноритарный акционер, еще в 2008 году подавал свои первые иски. Эта компания была создана Геннадием Тимченко, большим другом Владимира Путина. После 2014 года, когда окружение Путина начало попадать под санкции, Тимченко вышел из всех активов Гунвора. А дальше возникает совершенно феерическая история про то, что нынешний владелец этого нефтетрейдера швейцарского, который теперь активы «Лукойл» получит, он продолжает, у него жена россиянка, у них дом на Рублево-Успенском шоссе, жена занимает какой-то совет в каких-то российских, должность в каких-то российских надзорных органах, и владелец «Гунвора», он регулярно катается в Российскую Федерацию, в том числе после 22 года, и это видно по утечкам баз пересечения границы. Вот. Это очень трогательная история, это такой вот типичный договорничок, то есть против «Лукойла» вводят санкции, но значит теперь будет «Гунвор». Формально швейцарская компания с чистыми собственниками, которые просто любят отдыхать в России и проводить там время. Вот. Вот примерно в таком ключе все это и будет дальше продолжаться, но делать это будет тяжелее.
А как вы считаете, на «Гунвор» санкции могут распространиться?
Ну, конечно, то есть мне очевидно, что в Гонворе как бы беспокоится, а уж не будет ли чего. Но пока механизм санкций, конечно, не предполагает наказание глав частных компаний за то, что они ездят в Россию. Ну, просто нету такого юридического правила. Ну, ездит человек в Россию. Ну, любит русскую культуру, что поделать.
Ясно. Ладно, последим за этой ситуацией. И, кажется, последний сегодня вопрос, он будет о санкциях и о том, что происходит вокруг банка Revolut, потому что этот банк начал блокировать счета россиянам, обладающим лишь визами и не получившим ВНЖ. И я слышу уже голоса, что это такой легкий вариант бороться с тем, с кем можно, а не с тем, с кем нужно. Как вы это оцениваете?
Я думаю, что это вообще скорее результат того, что санкции работают с какими-то большими явлениями, связанными с российской экономикой, и большое количество людей, их интересов, их группы просто не вписываются в эту санкционную политику. Ну, условно говоря, когда ты вводишь санкции, ты не думаешь о том, что там в Испании находится несколько тысяч россиян, которые прямо сейчас ожидают своего какого-то статуса, да, как бы решения испанских властей о том, как они дальше смогут находиться в этой стране. Ты об этих вещах не думаешь, банки являются частными компаниями, они думают о том, как сохранить свои риски, ну и в итоге таким вредом, который людям конкретным наносится, становятся вот эти последствия интерпретации банков санкционной политики. Мне кажется, что наша задача, и мне кажется, у нас есть здесь какой-то потенциал у групп российской такой иммиграции, с каким-то голосом. Наша задача все-таки здесь находить какой-то общий язык между санкционными властями, финансовыми организациями, пострадавшими людьми с российскими паспортами, которые находятся в Европе. Ну, для того, чтобы все-таки люди, которые уехали от войны и от диктатуры, они имели возможность на нормальную жизнь. Это называется такая задача по адвокаси. Мы чуть-чуть ей начинаем заниматься и, видим, дальше будем заниматься больше. И даже есть некоторые небольшие успехи, потому что мы, ну, в данной ситуации, конкретно с блокировками счетов, мы можем и с властями Евросоюза показывать им эту ситуацию, да, и как бы просить их давать какие-то разъяснения дополнительные по этой ситуации. Вот. И также мы можем говорить с представителями банков. И мне кажется, это нормальный способ, как можно решать проблемы. Надеюсь, что этих проблем в будущем будет меньше, а не больше у россиян, которые в такую ситуацию между санкциями и Путиным попали.
Есть ли надежда на то, что с Револют удастся договориться и все откатит?
Револют фактически многим людям уже разблокировал счета, и надо дальше разбираться, какие еще есть случаи неразблокированные. Мы собираем эти кейсы и, в общем, ведем переговоры.
Заканчиваем на этом, к сожалению. Кирилл
Да,
Мартынов,
простите
главный
за
редактор «Новой
накладку, да.
газеты». Всего хорошего, до
Всего
свидания.
доброго, до свидания.
Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами.